Вы слушаете подкаст «Архитекторы РФ». В этой лекции, основанной на онлайн-курсе «Новый стандарт качества городской среды», Екатерина Малеева просто сформулирует главные принципы документа со сложным названием «Стандарт комплексного развития территорий», разработкой которого она руководила в КБ «Стрелка».
Сегодня городская среда не до конца удовлетворяет потребности современных горожан. 64% людей страдают от нехватки мест торговли, услуг, досуга рядом с домом. 57% хотели бы жить рядом с работой, но такую возможность имеет только 5% горожан, потому что только 8% городской среды – это функционально насыщенная застройка, и в основном это расположено в центрах городов. 80% горожан не чувствуют себя в безопасности на улицах и в открытых пространствах. А большую часть городской среды составляет именно жилая застройка, от 60 до 80% застроенных территорий. И стандарт — это документ, который формирует образ такой среды, которая соответствовала бы в большей степени современному обществу и запросам современных россиян. Нормы, на основе которых построены 77% застройки в наших городах, формировались в 60-е годы 20 века как единая система ценностей, которая была основана на модернистском подходе, в котором машины несутся по магистралям, которые отнесены от жилой застройки на 200 метров, дома стоят посреди городского леса, функции отделены друг от друга, в магазин нужно идти в отдельное здание, потому что функции в одном здании, в одном квартале не смешиваются. Дома должны стоять торцами к улицам, потому что необходимо обеспечить проветривание жилых кварталов. Таким образом, сейчас в нашей сегодняшней реальности просто нет помещений для развития малого бизнеса в первых этажах. Эти нормы, которые были созданы в середине 20 века, уже менялись неоднократно на протяжении последних 30 лет, но поскольку изменения были точечными, они не приносили эффекта, поскольку не создавалось сбалансированной картины того, как должна выглядеть городская среда в будущем. И стандарт — это тот документ, который как раз создает такой ориентир, относительно которого можно скорректировать нормы так, чтобы было возможно на их основе создавать среду для будущих поколений горожан. Это не СНИП или ГОСТ в том понимании, в котором мы сейчас относимся к стандартам и нормативным документам. Это документ скорее идеологического характера, над которым работало около 200 российских и международных специалистов в самых разных областях, начиная от рынка жилой недвижимости и заканчивая микроклиматическим комфортом в открытых пространствах. Были привлечены международные институты, ведущие такие, как Технический университет Дельфта, Берлина, Высшая школа экономики, НИИ транспорта и дорожного хозяйства. Работа шла более 2 лет, и сегодня мы, наконец, готовы представить первые результаты этой работы, в том числе в части изменений в действующие нормативные документы. Для того, чтобы создавать среду, которая способна дать ответ на ключевые вызовы и ключевые проблемы, с которыми сталкиваются люди в сегодняшних городах, необходимо создавать ее на основе всего 6 ключевых принципов, которые заложены в стандарте. Первый из них — это функциональное разнообразие. Это самый важный принцип, который как раз-таки напрямую влияет на качество повседневной жизни. Собственно, это переход от монофункциональной модернистской застройки к застройке смешанной функции, так называемому mixed use, когда рядом или в одном здании, или в одном квартале могут соседствовать и офисы, и жилье, и небольшие производства, такие как, допустим, небольшое ателье по производству дизайнерской одежды, а также места торговли, услуг, досуга, магазины, кафе. Это решает проблему доступности услуг рядом с домом, поскольку в каждом доме эти услуги могут быть совсем под рукой. В то же время в функционально разнообразных районах жители по статистике проезжают 15 тысяч километров в год, в то время как в монофункциональных, там, где в основном расположено жилье, проезжают около 40 тысяч. Представляете, сколько времени может освободиться для того, чтобы заниматься тем, что вам интересно – семьей, досугом, хобби, всем чем угодно. Кроме того, если все рядом, то можно ходить пешком. Еще один большой плюс функционального разнообразия – это то, что на улице есть люди и вечером, и днем. Когда жители могут уехать на работу, офисные сотрудники как раз появляются на территории, и таким образом всегда на улице кто-то есть и может наблюдать за тем, что происходит в открытом пространстве, позвать на помощь, если происходит какое-то правонарушение или что-то такое, где требуется немедленная помощь. Кроме того, mixed use позволяет эффективнее использовать городскую инфраструктуру. Ну, например, если парковка освободилась потому что житель дома уехал на работу, этой парковкой может воспользоваться человек, который, наоборот, приехал на работу в этот район. Сейчас же получается по-другому. Мы делаем для каждой машины две парковки два раза. Один раз там, где люди живут, другой раз там, где люди работают. Второй основной принцип стандарта – это плотность и человеческий масштаб. Плотность часто вызывает негативные коннотации, потому что кажется, что уплотнительная застройка и плотность – это вообще плохо и снижение качества жизни. Фактически плотность создает потоки людей, которые могут делать жизнеспособными те самые сервисы и услуги рядом с домом, способствовать их окупаемости, способствовать эффективности затрат на развитие общественного транспорта, когда достаточное число пассажиров эффективно загружает транспортные средства. Также таким образом, благодаря большой плотности пользователей, можно поддерживать качество работы городской инфраструктуры. Не существует слишком большой или слишком маленькой плотности. Плотность оптимальна до тех пор, пока она соответствует возможностям инфраструктуры. Например, в малоэтажной застройке дорог на душу населения приходится гораздо больше, чем многоквартирной, поэтому иногда может неэффективно расходоваться средства на содержание этих дорог. Слишком мало людей пользуются очень большой площадью дорожного полотна. Слишком высокая плотность – это когда инфраструктура не справляется. Например, мы иногда видим картину, когда в многоквартирном жилом комплексе жители стоят на выезде из двора в пробке каждое утро. Это значит, что инфраструктура не соответствует плотности жителей. Но может быть и высокая плотность, вполне обеспеченная инфраструктурой. Например, небоскреб, в котором плотность достигает 50 или 80 тысяч квадратных метров нога, может иметь внутри себя все необходимые функции каждый день, поэтому его жителям просто нужно меньше гораздо перемещаться по городской улично-дорожной сети и использовать городскую инфраструктуру. Сам показатель плотности, он вообще равнодушен к качеству среды. Это чисто статистический параметр количества квадратных метров или количества людей на гектар. И ничего не дает нам узнать о том, какое же качество с точки зрения человеческого восприятия получается у этого пространства. Например, одна и та же плотность может быть построена в виде башни, стоящей посреди земельного участка, или в виде блокированной застройки, которая покрывает этот участок практически ковром. В чем разница между этими двумя вариантами выражения плотности? В компактности, в соотношении открытых пространств и высоты застройки. Чем обусловлена необходимость компактного размещения квадратных метров в пространстве? Человек может видеть на расстоянии 100-120 метров, ну, примерно различать события, которые происходят. А на расстоянии 50-70 метров он может узнать человека по фигуре, расслышать крик и, в общем, каким-то образом оценить ситуацию. И только 20-25 метров – это та дистанция, на которой можно уже разговаривать, обмениваться репликами, различать выражения лиц. Таким образом, если мы хотим создать двор, в котором родители смогут видеть, как играют их дети, и в котором случайный прохожий может заметить происходящие правонарушения, мы должны делать его не больше, чем 60 на 60 метров. Это такая социально обусловленное пространство. И застройка таким образом должна не превышать 8 этажей, потому что если просто построить профиль по геометрии, высота здания добавляет расстояние для восприятия происходящего в пространстве. Плотностью, как единственным параметром при проектировании городской среды, уже давно перестали пользоваться отдельно от других параметров, которые как раз-таки и позволяют задать эту компактность застройки. Это количество открытых пространств, этажность, пятно застройки. Есть целый набор параметров, которыми можно играть для того, чтобы создавать разную форму и разное качество жизни в квартале. Следующий принцип стандарта – это связанность и комфорт перемещений. Конечно, качество жизни в том числе определяется тем, как быстро и с каким удобством мы можем добраться туда, куда нам нужно в городе. Следующий принцип стандарта – это безопасность и здоровье. Принято считать, что озеленение – это важный фактор здорового образа жизни в городе. Но при этом, если у вас огромный парк расположен на дистанции транспортной доступности от дома, вы поедете туда, ну дай бог, раз в неделю. Если у вас на пути вашего следования по городу каждый день есть небольшие участки зеленых пространств, вы будете бывать на природе каждый день. Именно этому принципу следует стандарт, рекомендуя создавать небольшие парки размером до 5 га, местные так, чтобы они находились в 5-минутной доступности от каждого подъезда, соединяя их бульварами так, чтобы даже просто во время похода в магазин или на работу, вы могли бы проходить через зеленые пространства. Еще один важный фактор, который учитывает стандарт, это необходимая высадка деревьев вдоль каждой улицы. И для этого как раз предусмотрены многие решения, которые были внесены нормативные документы для того, чтобы даже на недостаточно широких улицах такое становилось возможным. Еще один принцип стандарта – это соответствие жилья потребностям горожан, но здесь обязательно нужно сказать о размере домовладения. Существует число 150-200 квартир, которое обеспечивает хороший уровень социального взаимодействия между жильцами. Разным людям нужно разное жилье, поэтому нужно комбинировать разные типы застройки в одном районе и одном квартале. Кто-то хочет иметь собственный вход и небольшой участок рядом с домом, а кто-то готов жить в небольшой квартире в многоквартирном доме. И для того, чтобы каждый мог получить предложение на свой вкус прямо на одной территории, необходимо комбинировать разные типы застройки. Ну и еще один главный принцип, что у каждого человека должна быть своя комната, свое личное пространство, и в каждой квартире должно быть пространство для общения всех членов семьи, там, где люди встречаются и обсуждают общие вопросы, принимают гостей. Но о жилой застройке и о квартирах в целом в стандарте есть очень много информации, поэтому про это будет отдельная лекция. Последний, но от этого не менее важный принцип стандарта – это гибкость и адаптивность. В современном мире функции меняются гораздо быстрее, чем успевают перестроить здания. Постоянно развиваются технологии, возникают новые формы использования пространства. Поэтому застройку нужно проектировать так, чтобы она могла быть изменена достаточно легко при изменении потребностей ее обитателей или при изменении социально-экономического контекста. Каждый из нас для себя делает выбор, как лучше жить – в частном доме или квартире, передвигаться пешком или на общественном транспорте, где покупать продукты – в гипермаркете раз в неделю или можно по дороге с работы каждый день, как отдыхать – посещать театры или прогуливаться в парке. Каждая из моделей описывается набором параметров, но значения параметров разные, поэтому различается и качество среды в этих моделях. Малоэтажная модель ориентирована на тех, кому очень важно сохранять приватность своей частной жизни и обязательно обустроить дом по собственному вкусу. Поэтому у большинства жителей есть собственный участок, отдельный вход, можно припарковать машину прямо в собственном дворе и даже, может быть, не одну. Но жители такой модели будут, конечно, сталкиваться с определенными трудностями, с которыми придется мириться для того, чтобы получить эту приватность. Например, им придется добираться до работы на машине каждый день. Или для того, чтобы купить продукты на неделю, не самые первые необходимости, а что-то более интересное, им придется ездить в гипермаркет. Для того, чтобы выбраться в театр или музей, также придется воспользоваться автомобилем. Среднеэтажная модель создана для того, чтобы как можно больше диверсифицировать доступное предложение по жилью для людей с различным уровнем дохода и с различными предпочтениями. Фактически это многоквартирная застройка, в которой достаточно высокий уровень обеспеченности объектами торговли и услуг, досуга рядом с домом, где-то в два раза выше в среднем, чем в сегодняшних микрорайонах, а также созданы комфортные, масштабные человеку пространства дворов, улиц, парков и площадей. Центральная модель направлена на то, чтобы создать новые центры городской жизни в наших городах, функционально насыщенную среду, которая ориентирована на пешехода, которая вмещает в себя различные объекты культуры, досуга, работу, развлечения, все то, что мы, как правило, видим в центрах, исторических центрах городов, но такой среды, к сожалению, сегодня всего 8% от общей площади городских территорий, поэтому, конечно, центральная модель выполняет очень важную функцию диверсификации вообще городской среды в России. Стандарт – это конструктор. Он содержит набор решений для решения одной и той же задачи, которая может стоять перед проектировщиком. Например, несколько решений по организации уличного фронта или несколько решений по организации перекрестков, по проектированию жилых домов. Это как лего. Из одинаковых элементов можно собирать совершенно индивидуальные решения. Поэтому застройка по стандарту никогда не будет одинаковой. Наоборот, есть гораздо больше пространства для творчества для проектировщиков и архитекторов, потому что основные базовые проблемы уже решены, уже есть качественные кирпичики, из которых можно создавать качественные решения. Этот набор кубиков, он гораздо мельче и шире, чем в советском градостроительстве, поэтому как раз-таки мы и должны ожидать повышения разнообразия жилой застройки в российских городах. Каждая модель состоит из 10 элементов, которые описываются набором из около 40 параметров. Масштаб сборки целевой модели — это зона пешеходной доступности. Мы проектируем среду, ориентированную на пешеходные перемещения, на то, чтобы повседневная жизнь происходила рядом с домом. На самом деле это основано и на исследованиях центров городов в Европе, Азии и в России тоже, которые сформировались до того, как появился автомобильный транспорт. Как правило, они устроены так. Есть главные улицы, которые расположены с шагом 250-400 метров. Это максимальное расстояние, которое люди готовы идти пешком. И, соответственно, это получается 5-10 минут пешком до любого объекта, который вам может понадобиться на повседневной основе. Вместо микрорайона стандарт предполагает конструктор из кварталов, улиц, парков, площадей, перекрестков, первых этажей жилой застройки, которые как раз-таки должны располагаться в масштабе зоны пешеходной доступности. Вместо целых зданий, как элементов конструктора, стандарт предполагает части зданий. Входы, первые этажи, балконы, типы квартир, типы решений для кровли. И таким образом и застройка тоже может стать разнообразной. Вместо стандартного профиля для улиц, когда мы просто делим на пешеходную зону и проезжую часть, стандарт содержит набор решений для разных функциональных зон этой улицы. Как организовать места для пешеходов и велосипедистов, как организовать парковки там, где они необходимы, места отдыха, террасы, кафе, озеленение, элементы защиты от шума. Таким образом, улица может быть разной на всем своем протяжении. Все элементы конструктора связаны между собой и существуют определенные правила сборки. Например, если вы проложили главную улицу, то фронт застройки вдоль этой улицы должен, во-первых, быть максимально сплошным, чтобы разместить как можно больше объектов торговли и услуг. По главной улице проходят основные потоки и пешеходов, и автомобилистов, поэтому спрос там будет самый высокий. Кроме того, нужно сделать высоту первого этажа такой, чтобы в нем могла разместиться самая разнообразная линейка объектов торговли и услуг, от ресторанов до коворкингов. Если вы проектируете застройку вдоль второстепенной улицы, то фронт может быть более разреженным, а первые этажи могут быть исключительно жилыми, и здесь вам придется главным образом думать над тем, как обеспечить приватность жильцов первых этажей, а это значит создавать небольшие буферные зоны или палисадники таким образом, чтобы не уничтожать социальный контроль, то есть возможность наблюдать за улицей из окна своего первого этажа, но и чувствовать себя защищенным от посторонних глаз. Стандарт можно применять как на свободных территориях, так и на территориях сложившейся застройки. Если мы говорим про свободные, то можно просто построить застройку, спроектировать застройку на основе целевых моделей. Если мы говорим про застроенные, то качество среды на них и некоторые параметры сложившейся застройки можно постепенно приближать к целевым параметрам стандарта. В этом случае модель служит как ориентир того, к чему следует стремиться, но совершенно не обязательно этого достичь на 100%. В применении стандарта в каждом конкретном городе самое главное – это выбрать правильно участок для размещения той или иной модели. Помните, вначале мы говорили о том, что плотность должна соответствовать возможностям инфраструктуры. Именно на основе этого принципа и выбирается территория для той или иной модели. Чем плотнее модель, тем больше участок должен быть доступен по улично-дорожной сети, на общественном транспорте, тем больше должно быть разнообразных функций рядом с ним. Поэтому малоэтажная модель, как правило, может располагаться на достаточно удаленных участках, а центральная модель должна располагаться вокруг транспортных узлов.
Делитесь подкастом с друзьями и не забывайте проходить бесплатные онлайн-курсы на сайте архитекторы.рф. Это статьи и лекции, в том числе от иностранных экспертов, которые помогут сформулировать комплексное видение города.